уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 ноября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, журналист Глеб Черкасов. Глеб Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Первый вопрос. Вы когда-нибудь получали зарплату из-за границы?
Нет.
То есть вам не грозит стать иностранным агентом по новому закону?
Грозит.
Почему?
Потому что в новом законе очень расплывчатые данные рамки того, что такое получение денег из-за рубежа и что такое производство какого-то продукта. Вот, допустим, я вспомню о том, что я историк, да. Я по образованию историк, решу вернуться в науку. Наших ученых просят писать статьи в иностранную научную периодику, в иностранные научные журналы. Считается некий индекс, я, конечно, из головы вылетело, как он называется. Вот, я напишу.
Ну, то есть без этого ты не будешь нормальным ученым, понятно.
Не, ну, ученым мерится не поэтому, но, в общем, статьи нужны.
И это тоже, да.
Вот. Я напишу статью, она будет там опубликована, мне придет какой-то, не думаю, что большой, но гонорар. И после этого меня по новому закону можно будет объявить иностранным агентом.
Да, но это же произойдет только в том случае, если вы вдруг будете пытаться влиять на власть, на государство и на общество.
Обращаю ваше внимание на то, что почти любой вопрос может быть признан влияющим на власть и на общество. Смею вас заверить, что один из самых важных политических вопросов, который всплывает во время в ходе вполне себе прикладных политических баталий, это вопрос о происхождении власти на Руси нормандской и антинормандская теория. Появилось государство у нас благодаря приходу варягов, или тут все получилось своими силами, а варяги бы были приправы к блюду, да? Вот это вполне себе политический момент. И спор об Иване Грозном — политический момент, о Сталине — политический момент.
У нас годовщина монголо-татарского ига тут.
Свержение его. Ну, пока тут своими силами справляются, но тоже, я думаю, что это может оказаться политическим моментом. Я поэтому боюсь, что, опять же, биология, генетика или Лысенко — тоже влияние на власть. Ну, такая у нас большая власть, что на нее, что ни сделай, все влияет. Поэтому и общество у нас такое... заметное, что не произнеси, все влияет. Поэтому этот закон рано или поздно там упрется вот в ту же стенку, в которую уперся закон о юридических лицах и иноагентах, когда выяснилось, что иностранное участие, под него попадают просветительские организации, попадают организации, занимающиеся экологическими проблемами, причем не вовне, а внутри, изучающие какую-то популяцию. В общем, я боюсь, что использование этого закона в повседневной действительности может привести, а может и не привести к каким-то дурацким эксцессам. В целом, я думаю, что без этого закона было бы легко обойтись.
Но смотрите, когда люди, которые инициируют этот закон, во всяком случае, публично поддерживают его, а когда их спрашивают, зачем, они говорят, подождите, но это же ответ.
Почему? На что?
На американский соответствующий закон. Мол, вот, к примеру, Бутина, она же была иностранным агентом в Штатах. Почему, значит, в Штатах такой закон может быть, а у нас это опасно?
Бутина писала статьи?
Не знаю.
А сколько я...
Она пыталась встречаться с кем-то во власти, ну и так далее. И потому была, мол, иностранным агентом. Значит, у них там можно, а у нас нельзя?
Хороший вопрос. Значит, я хочу... все-таки провести некую грань между публицистикой, между вообще взаимодействием с остальным миром и попыткой лоббировать интересы либо корпорации, либо страны, либо чего угодно в органах власти другого государства. Если у нас появится... Насколько я понимаю, когда у нас появляется какой-то человек, допустим, из страны неведомия, и пытается, въезжает как турист или как или для учебы.
Подождите, так он и так иностранный агент, он иностранный гражданин при этом.
Вот, и он пытается, Бутина там тоже была иностранная, мы же про...
Ну да.
И пытается встречаться с членами Совфедерации, зачем бы ему это не было нужно, с правительственными чиновниками, с депутатами Госдумы, с экспертами, и пытаться в чем-то их убедить или что-то узнать, да, он же рано или поздно попадает под... внимание...
соответствующих структур.
Отлично, да, безусловно. Тут же я не скажу сразу фамилию этого человека, его можно вспомнить, который занимался работой с кадровым резервом у нас, американский гражданин, по-моему, его прихватили. Было довольно громкое дело. Угу. Вот. Просто с Бутиным это произошло недавно, и Бутина на слуху. Это все-таки... Два разных вопроса. Что касаемо влияния. Что касаемо влияния. Понятно, что речь идет о том, чтобы каждый российский гражданин, который работает на... Ну, во-первых, попытка посчитать, да? Но считать же можно по-разному. Мы же помним, как Алексей Навальный стал иностранным агентом. Что... Было два перевода, один непонятно откуда из Испании, второй...
Да потом вроде как разобрались, и тот понятно, и тот понятно.
А, знаете, каждый раз ложечки находятся, да, а осадочек остался, а потом я не помню. А вы вынесли его из иностранных агентов или нет?
По-моему, нет, нет, еще, нет, да? Нет, это дело будет рассматривать в феврале будущего года.
Отлично, значит, полгода можно называть... Марк Твен, как там было, Марк Твен, канзасский вор, да?
Так.
Этот закон со всей расплывчатостью его формулировок и со всем своеобразием правоприменения в нашей стране может наломать дров больше, чем призван спасти деревьев. Это так образно очень скажу.
Нет, подождите. Значит, опять же возвращаюсь к тому, что говорят люди, инициирующие этот закон или продвигающие его, собственно, вот этой, по этой вертикали власти до подписания президентом. Они ведь говорят, он будет касаться, ну, нескольких десятков человек. 30-40, по-моему, было.
А чему теперь равен десяток человек у нас? Это как в «Угадай мелодию». Нет. А десяток, конечно, может, они... Вдруг они... У них часто бывает, может, они десяток тысяч забыли. Слушайте, ну, тогда, так нельзя. У нас принимают законы или правительственные постановления, или указы президента, и до конца как-то все не могут понять, как оно получается. Опять же, 30-40 человек... Я правильно услышал, да?
Ну, мне казалось, что именно такая цифра
была. Я правильно понимаю, что последнюю неделю все с большим интересом следят за введением новых медсправок?
Ну да.
Которые теперь с помпой отменяют, да? С помпой вводили?
Не отменяют, откладывают. Это тоже важная деталь.
Откладывают, да? Но я правильно понимаю, что последствия этого решения были не просчитаны, и дело дошло до разбирательства на самом высоком уровне?
Ну да, даже Путин говорил, что это чушь.
Это я имею в виду, да? А принимали же, споров никаких не было, но принимаем все же на пользу. Никто же
да,
ничего
все
не...
прошло.
Да, никто же ничего не делает во вред. Формально-то,
конечно.
Да?
Конечно.
Все только на пользу, все только ради этого человека, да? Потом выясняется, что не работает. Я считаю, что введение закона об иноагентах и в случае с юридическими СМИ, с юридическими лицами, и в случае с физическими лицами, очень радикальная и не до конца продуманная мера. Что касается физических лиц, да? Там же, как я понял, физическое лицо хотят... заставить создать юридическое лицо, да?
Ну, там вот непонятно до конца, должен ли будет, к примеру, сотрудник какого-нибудь «Голоса Америки» так. создавать отдельное юридическое лицо.
А если, допустим, хозяин популярного паблика перепостил статью из «Голоса Америки», он тоже, непонятно, должен или не должен создавать юридическое лицо? Это называется принуждение?
Платили ли ему деньги? Тут же ведь это главное. Вообще, вот Герман пишет, честным людям нечего бояться, не надо с иностранцами общаться, и валюту не надо иметь, и в делов-то всего. Ну, проходили же это.
Проходили. Как получилось?
Ну, тогда работало.
Когда?
Ну, тогда, когда проходили.
А когда
потом кончилось. Ну, потом... Многие уверены, что кончилось не потому, что это было.
Нет, многие уверены, что откуда-то прилетели инопланетяне, в них очень многие верят, по-моему, даже не все рассказывают, но верят многие, и все испортили. Но хочу сказать, что...
Американцы.
Рептилии,
они стоят за американцами,
да? можно попытаться так не то чтобы замуровать совсем, а подзамуровать. Вот там дырочку, там сям окошечко, там дверцу сделать такую, чтобы только мышка могла пройти. Это же все равно не сработает. И когда говорят 30-40 человек, ну, депутат, который об этом говорит, он не несет за это никакой ответственности. А потом выяснится, что сидят, это же такая бюрократическая логика, сидят люди, да, которые выполняют постановление. Они не обязаны оценивать его суть, да, они не обязаны вдаваться в подробности, они должны его выполнить. И к ним в этом смысле довольно мало претензий. То есть вообще никаких.
Нет, подождите, ладно, это понятно. Как это работает, это мы представляем. Тем более, что у нас же и опыт есть. Так вот, 812-й. То есть говорить можно что угодно, когда угодно, не нести никакой ответственности за последствия. Но если ты говоришь, ну как это раньше, петь чужую дуду, дудеть чужую дуду. Ну вот, это же должно быть подписано.
Это подписано обычно. Это подписано, если вы читаете материал на BBC, если вы читаете материал на...
Да, вы не думаете, что это тюменская правда, это правда.
Как-то да, вот обычно не совпадает. А вы знаете, что это британская СМИ, финансируемая...
Бюджетом Великобритании, да.
И увеличенным королевой, да. Вы знаете, что это американская СМИ, да. Вы с тем же успехом можете зайти, если владеете какими-то языками, зайти на их сайт и почитать, ну, и то, и другой сайт, зайти на их сайт и почитать на родном языке. Или прочитать что-то угодно. Какие нужны дополнительные указания? Это же будет не про BBC. Это же будет про, условно говоря, местных наших людей, которые будут делиться какими-то своими размышлениями и получать за это довольно...
Гонорар.
А там же очень широкое понятие слова «гонорар», да? Угу. Там же билет оплатили, да? Или что-то еще?
Ну да.
Понятно. А скажите, а как быть с тем, что, допустим, я... Вот, то есть не я, предположим, а иностранные СМИ зарегистрированы, допустим, в Великобритании. Допустим, Morning что-нибудь, Morning Pub. Я попрошу поделиться своим мнением депутата одного из инициаторов этого, вот про этот закон,
пусть он все скажет, да? Заплатите ему гонорар?
Да, отправлю ему гонорар. Он что, иностранный агент? Как вы докажете, что он не иностранный агент? Я ему отправлю гонорар. И я могу, кстати, это сделать, как это было в случае, как это иногда бывает вообще, да? Наладить его на какой-нибудь дальний счет. Ну, или там арестованный счет такой, то у депутата уже бывает.
Да, да вы нехороший.
Почему?
Ну, как бы он же не просил, он, скорее всего, не будет просить у вас гонорара, будет понимать, чем это все может закончиться.
Простите, когда люди определяют правила игры, они должны быть готовы по этим правилам играть.
Но насколько действительно высока вероятность, что им придется играть по этим правилам?
Ну, законы же пишут люди не то, чтобы их так соблюдать, а то бы у нас все немного... Или чтобы совсем по ним жить.
Нет, смотрите, есть же другой подход. Вот Виктор уже пишет об этом. Так и не надо. Будь вы ученый, будь вы журналист, пишите в наши журналы. Сотрудничайте с нашими средствами массовой информации.
Страшно рекомендую Виктору обратиться в Академию наук и в Миноборнауки, которые всяко, это по поводу ученых, которые всячески призывают писать в иностранные журналы.
А ежели ты ученый, так зачем тогда тебе политика?
У нас все политика. Мы возвращаемся туда же. У нас, как мы помним, кибернетика была политикой, точнее, ее отсутствие.
Ну да. Ну,
довольно долго. Или... Простите, вот опять же, пишите в российские же... А если завтра в «Нью-Йорк Таймс» захочет написать статью... Ну, вот я привел один пример. А в «Нью-Йорк Таймс» захочет написать статью, допустим, министр иностранных дел Лавров, чтобы обратиться...
Я сейчас подумал, что ведь уже в свое время неоднократно писал статьи Горбачев. Это что, он тогда иностранный агент будет?
То, что иностранный агент верит больше половины населения, причем верит свято.
Нет, теперь-то это будет по закону.
Он давно обратной силы не имеет, наверное. Вот, Сергей Лавров захочет написать статью в «Нью-Йорк Таймс», чтобы обратиться к американскому читателю и разъяснить нашу политику. ему пришлют в ответ за это подарок, майку «Нью-Йорк Таймс». Он, может, ее выкинет. Но это тоже. Нельзя принимать законы, которые используются как угодно.
Нет, подождите. Тогда мы возвращаемся к вот этой истории противостояния.
Так.
Если против нас действует этот инструмент, почему мы не можем?
Стоп, где он против нас действует?
Ну, я только что про Бутина вспоминал.
Бутин лоббист. Бутина лоббист, Бутина не журналист, Бутина не ученый, Бутина не человек, который пытался распространить информацию, да. Как я понимаю, ее обвиняли в том, что она пытается воздействовать путем лоббистских каких-то усилий, и она типа незарегистрированный лоббист. Вот, ну, насколько я помню эту историю.
Что-то подобное, да.
Да, у нас, кстати, нет закона о лоббизме. У нас все сотрудники JAR и российские, и иностранные, которые во множестве... Знаете, вот отделы по JAR существуют, вице-президенты по JAR существуют, то есть лоббисты, да, по сути. Все существуют, а слова такого нет, и закона такого нет.
Тимур пишет, а Тимур — это наш слушатель, который живет за границей.
Так.
По-моему, в Южной Корее, не помню точно, но он сейчас, наверное, уточнит. Он пишет, интересно, а вот если я сейчас здесь работаю... Так. Работаю за границей, деньги сам себе присылаю,
так,
сюда, в Россию, и потом в какой-то момент он вернется в Россию, получится, что он сам себе иностранный агент.
Ну, он же, это же считал, что для СМИ. Но, с другой стороны, он пишет у вас комментарии, да, он производит контент. Сомнителен.
Вернемся к этой истории с медицинской комиссией водителей, которая так вчера, во всяком случае, на какое-то время счастливо закончилась. С вашей точки зрения, о чем говорит все это?
Это говорит о том, что не очень продумываются последствия, да, они как-то считаются очень на глазок. И я далек от конспирологической версии, что такие поводы придумывают, чтобы их в какой-то момент остановить.
Угу.
Но я боюсь, что вообще, вот если взять чуть шире, вот все, что связано у нас с медициной, вот со всей реформой медицины, и со всем тем, как делается в Москве, в других регионах, на федеральном уровне, то все, может быть, придумали как-то, но в центр поставили какого-то иллюзорного среднестатистического человека. И по нему замерили среднюю температуру по больнице, по здравоохранению. То ли не понимали, что за этими, вот, что будет такая давка за этими справками, то ли не понимали, что... эти справки довольно дороги, и поэтому...
Нет, давка-то получилась потому, что люди решили пока дешево получить эти справки. Понятно, что уже сегодня, если бы все случилось, очередей бы не было. Просто бы справка стоила в 4 раза дороже.
Именно. Ну так надо понимать, что люди, как правило, не склонны к транжирству на таких участках своей жизни. Вот это во многих расчетах, это касается нашей предыдущей темы, некий иллюзорный человек, который является объектом воздействия, объектом законодательного воздействия. А люди живые, люди разные. И люди, и если ты представляешь, да, еще вполне возможно, что представление о деньгах у тех, кто получает справки, и у тех, кто эти законы пишет, тоже разное. Вот сколько там подорожало? В 4 раза, да?
Ну, вот ту цифру, которую нам называли, там было 800, скажем, это только мы говорим о наркологе, и она 3, по-моему, с половиной тысячи должна была бы стоить сегодняшнего дня.
Давайте мы попробуем предположить, что люди, которые пишут законы, может быть, понимают разницу между 800 и 3,5 тысячи?
Ну, 3600, ну, 3600, хорошо.
Да. Но только они понимают эту разницу, если это в долларах. А вот если это в рублях, они эту разницу не понимают, и не понимают, что происходит.
Ну да, было 10, стало 40. Ну что же, деньги, что ли?
Есть, не знаю, довольно сложно этот анекдот рассказать, особенно для молодых, потому что они не помнят. В общем,
при этом Глеб посмотрел на часы, у нас до новостей 5 минут, длинный анекдот короткий, намечается.
Короткий, просто его надо объяснять. Написали ветераны Брежневу о том, что верните, пожалуйста, козырек на водочную пробку, на пробку от бутылки водки, потому что очень неудобно открывать. Мы понимаем, что экономить, что в стране сложно, пожалуйста, верните. Брежнев прочитал письмо, пошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки, отверел, открутил крышку. Говорит, а куда здесь козырек? Совсем люди с ума сошли, да? Это просто там винтовая крышка, которая,
ну, да.
Она была-то...
Была более дорогая, а была более дешевая, у которых была вот такая вот с козырьком.
Да.
Да.
И козырек потом убрали, стало, наверное, неудобно. Я в те времена ее не пробовал. Вот у нас начальники не очень понимают, как это будет работать, да? А это касается... Хоть закон об иностранных агентах, хоть закон о... хоть постановление об этих... справках, да?
Но смотрите, вот Путин вчера поехал в электричке,
ага.
И, значит, сказал, что это вот про справку, что это чушь. И все, теперь отменили, правда, сказали, все, в общем, сделано было правильно, деньги только не просчитали, теперь вот они поработают, через полгода будет вот это все правильно, но уже не так дорого. Так вот, а получается, что никто, кроме Путина, не мог это остановить? Никто ниже Путина не может сказать на это чушь.
А вдруг потом Путин скажет, что это правильно? Ну, у нас вот такая вот вождиско-центрическая, даже, можно сказать, царицентрическая система. Абсолютная, в каком-то смысле, монархия, когда один человек берет ответственность за все. Да, то есть они ему все делегируют. Ему...
То есть получается, что теперь даже за новый порядок медосвидетельствования водителей отвечает лично Путин?
Ну, он отвечает за все, за это в том числе. А почему люди, которые вот придумывают такое безобразие и не просчитывают, почему они потом продолжают работать, ну, видимо, там так положено. Может быть, с ними удобно. Может, люди хорошие.
Глеб Черкасов, журналист, программа «Умные парни», прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8. Значит, ну, как в таких случаях, обязательно кто-то должен был написать, что надо уже кого-то сажать.
Кого?
Ну, кого-то, кто делает что-то неправильно.
Так если посадить тех, кто делает что-то неправильное... Надо на их месте поставить того, кто делает правильно. А кто знает, как правильно?
Вот,
наверное, вот за Восточный сажают, ну, двигается потихоньку дело. Но сажать, это же, это очень, человека очень просто посадить, а потом выяснится, что за это, за то, что он сделал, наградить надо. Опять же, вот, знаете, у нас уже очень много лет работает по одному и тому же, лекалу все. Как началась монетизация льгот? Придумали некую реформу, людям это не понравилось, люди вышли на улицу, реформу тут же частично откатили, как-то это все было смикшировано. С одной стороны, это гражданское общество, да, с другой стороны, вот так вот это же не может все время работать, да, потому что бывает...
Ну, почему? Машина работает, система работает, и только в крайних случаях, когда что-то из ряда вон выходящее,
знаете,
тогда, собственно, общество влияет, и все останавливается.
Не останавливается. Монетизацию-то сделали. Просто сделали ее каким-то таким полуподпольным образом. Такое ощущение, что вокруг есть некая... Вот во всем этом колесе все время попадаются камешки, оно так, вот так вот проворачивается.
Ну и тогда его перезапускают, не мытьем, так катанием, все равно все работает.
Да, мне кажется, что на самом деле, когда вот решили много лет назад, что власть — это не место для дискуссий и не место для публичных дискуссий, вот с тех пор и пошло делаться такая... приниматься решение на скорую руку и на долгую муку.
Ну вот смотрите, в этом месяце было уже 9 лет, как умер Черномырдин.
Да.
А фраза-то уже вечная. Хотели как лучше,
а
получилось как всегда. Ничего не меняется. Ведь это же и до Черномырдина было.
Да и после будет, но просто как всегда может видоизменяться. Может, как всегда, может, вчера было как всегда похуже, а сегодня получше. Или наоборот. Мы же не... На самом деле, если мы посмотрим вот на 5, на 10, на 15 лет назад, мы поймем, что вот живем и живем, вот все вроде как всегда, да? А это как всегда очень сильно изменилось.
В чем?
А как вы думаете, 10 лет назад вот это... Мы бы обсуждали вопрос о физических лицах и иноагентах? Наверное, нет, потому что такой и мысли-то не было. В 2009 году...
Так и 20 лет назад мы не обсуждали. И 40 лет назад вряд ли это обсуждали.
Ну, было же как всегда. А с другой стороны, мы могли представить, что можно все что угодно купить в интернете 15 лет назад. Нет, а было как всегда.
Журналист Глеб Черкасов, программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем программу «Умные парни». 22 ноября, пятница. Меня зовут Юрий Будкин. С нами журналист Глеб Черкасов. Это прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Мы тут про иностранных агентов в первой части говорили. И вот 404 пишет. Всеми либералами любимая Америка принимает законы покруче, чем у нас. В общем, хватит ныть, надоели. Потом еще. 134. Проблема иностранного влияния в политике есть, и она реальна. Значит, закон такой нужен. Пятая колонна питается от иностранных денег. Ну, соответственно, надо как-то остановить это.
А в чем это проявляется?
Не знаю, тут не написано.
А, жалко.
Нет, ну влияние есть. Или вы говорите, что проблемы иностранного влияния в политике нет?
Я не очень его замечаю. Я вижу воздействие санкций на нашу страну. Да, оно есть. А я вижу повсеместное использование, что называется, не наших, не российского производства в интернет-ресурсов. Ну да, так вот получилось. Но у нас же был один человек, который делал свои собственные интернет-ресурсы. Ну, теперь он живет в эмиграции фактически. Потому что я считаю, что Павел Дуров эмигрировал, а Телеграм пытались закрыть, но как-то не закрыли. Потом выяснилось, что и не закрывали. Я хочу сказать, что вот эта попытка увяза описать внутриполитические трудности, списать их на внешнеполитическое воздействие, означает прежде всего же некоторую неуверенность в том, что было сделано для строительства политической системы за последние 19 лет.
Смотрите, 812-й вам приводит пример.
Так.
Влияние.
Так.
Выступление по поводу мосгордумских выборов.
И, ну, если с его точки зрения недопуск ряда кандидатов был связан с тем, что и протесты против этого были связаны с иностранным вмешательством, то я не очень хорошо понимаю, кому и зачем понадобилось Мосгордума. А главное, куда потом это иностранное вмешательство делось?
Подождите, у нас же работает комиссия целая в Совете Федерации, и она уже говорит, что она там подготовила, и даже лагеря, я напомню, нашла вам.
Виртуальные. А где она их нашла?
Виртуальные лагеря.
Виртуальные лагеря. Хорошая вообще история. Виртуальные лагеря, и там занимались виртуальностью.
Ну почему же виртуальностью? Слушайте, интернет, он так устроен, что в этом виртуальном лагере люди могут общаться между собой, в том числе и на протестную тему, о чем-то договариваться, как-то координировать друг друга.
Давайте тогда продолжим нашу предыдущую тему и предположим, что вот эта штука с медсправками была придумана иностранными агентами с тем, чтобы посеять недовольство и раздражение в правильности проводимого курса среди самой лояльной части населения, которая кинулась собирать, получать эти справки. Давайте исходить из того, что иностранные агенты придумали довольно причудливую реформу здравоохранения, которая вызывает массовое недовольство. Ну, так же получается, да?
Подождите, одно дело, кто-то что-то делает неправильно, так, что вызывает недовольство.
Так.
Другое дело, некая третья сила, которая пытается это недовольство усиливать и координировать.
Но подождите, а недовольство же оно откуда-то берется?
Ну да.
Ну, зачем тратить силы на координацию, когда проще вызывать недовольство? А дальше люди сами, у нас люди креативные и энергичные, они сами все сделают.
Хорошо, тогда уж, если мы заговорили про виртуальные лагеря, вот этот закон о предустановке российского софта на электронику, которая продается в России, Российской Федерации, это попытка побороть подобного рода виртуальные лагеря?
Я думаю, что это частично попытка усилить контроль, частично. И, кстати, я не знаю, как будет с Apple, потому что Apple не очень предусматривает не в таком масштабе.
Ну, не будет Apple, ну что же, горе, что ли, у нас будет?
Для многих вы сейчас сказали вещь несусветной крамольной, потому что любителей Apple у нас довольно много. Но я думаю, что это будет большой праздник для китайских производителей. Я думаю, что это вот это такой вполне себе лоббизм. Знаете, это почти то же самое, что сейчас через Думу прошла поправка, насколько я знаю, разрешающая рекламировать российское вино.
Ну, во всяком случае, обсуждали. Насчет, прошла ли окончательно,
или я не помню, тоже прошла окончательно или нет, да. Но это вот такой протекционизм. А сделали, кстати, аналог Excel? Вроде собирались.
Ну, я не видел.
Я тоже не видел. Если оно есть, если оно... Знаете как, это тоже же ведь такой усредненный человек, находящийся в сфере посреди какой-то там непонятной атмосферы. Говорили о включении суверенного интернета, да? Принимали, мы тут это с вами обсуждали, спорили, закроют это, не закроют. Потом выясняется, что нет технических условий, да, что нет до конца оборудования и всего прочего.
Да, оно еще должно быть отечественным, теперь его будет делать Huawei, но вроде как здесь, на территории Российской Федерации.
Ну, локализовывать производство можно где угодно, да, технологии локализуют они гораздо меньше. А, как правило, в это все играют. А, то же самое, предустановка, как это будет? То есть, видимо, должен появиться, я не очень понимаю технологию, но, видимо, появятся какие-нибудь очень уважаемые люди, которые будут предустанавливать или договориться о предустановке софта, да?
Ну, видимо. С кем-то надо будет договариваться, производителем всей этой электроники, да.
И, значит, эти люди будут предустанавливать. Это будет какой-нибудь корпорация по предустановке.
Ну, нет, хорошо. Я вот встречал больше других опасений по этому поводу, что, мол, это означает, что каждый смартфон будет напрямую связан с ФСБ.
Я сомневаюсь, что ФСБ сможет потянуть такой объем... взаимодействие со смартфонами.
Нет, оно сможет подключаться к нему, мол, при желании. Нет, не значит, что вся вот она прямо будет информация от тебя уходить напрямую.
Ну, кстати, если бы так было, было бы понадежней. Представляете, сколько картинок...
Не, ну да, действительно.
Сколько картинок из WhatsApp люди будут получать, ответственные за просмотр. Нет, я считаю, что это сначала лоббизм, потом уже имеется в виду... Слушайте, если так верить в иностранных агентов, так уж верить в то, как это все...
Вот ровно тогда надо будет все фотографии из WhatsApp пересылать в специальные службы.
Они потом смотреть их будут?
На всякий случай. А вдруг там что-то нехорошее?
Ой, да. Знаете, вот опять же, это про закон, Дима, вот как это все работает... Принимали закон о запрете пропаганды нацизма и нацистской символики. На этой же неделе, как я понимаю, отменили это по части кино и...
Ну, в той части в образовательных целях вроде как можно.
Да. Скольким людям вымотали из-за этого...
Ну, были люди, да, были, да, такие, да, истории. Да, да.
Ну, просто мы знаем о каких-то больших историях, а мы не знаем об историях, которые нашли... ну, скажем так, меньше резонанс, да. Мне, кстати, кажется, что вполне возможно, что вот эту с 1 июля 2020 года переедет на 1 июля 2022 года.
По поводу национализации Яндекса еще, ведь это же тоже примерно история тех же настроений.
Слушайте, ну если...
Ну да, национализация в кавычках, ведь никто не отбирает собственность.
Берут контроль за управлением, ну, как меняется контроль...
Общественный совет, вот это все.
Да, действительно, из правительства общественных придет еще что-то. Смотрите, ну, если у нас происходит государственная экономика по всем направлениям, то, безусловно, это должно коснуться и такой огромной, такой, фактически, сферы обитания, которой стал Яндекс. Это уже давно, ну, в прошлой передаче, я это назвал поисковой системой, мы с вами разговаривали, мой товарищ... который поумнее меня сказал, что какая-то поисковая система, это было много лет назад, теперь это совсем другое, вот я перед ним извиняюсь конкретно, конкретно перед ним. Так вот, ну, конечно, Яндекс, там все будет потихоньку уходить, пока есть тренд на государствление всего, все будет уходить туда.
Это вот к тому, насколько эффективно государство, оно ведь пыталось играть на этом рынке иначе, создавая спутник, к примеру. А может быть, это уже новая история? Вот ошибки были со спутником, а теперь есть эффективный инструмент.
Очень дорого спутник, насколько я помню, обошелся.
Ну да.
Недешевая получилась забава. недешевая получилась история, а главное, что она вот тоже, наверное, может быть, вредители всем этим занимались, потому что теперь на любой такой проект можно сказать, а как у вас со спутником, так же, как с большой советской энциклопедией, которая должна что-то заменить.
А, ну, почему что-то?
Википедию. А я думаю, что пока есть тренд на государственные экономики и необходимость присутствия, причем не просто присутствия, да, а деятельного присутствия и воздействия на ситуацию государства в любой сфере, да, начиная от выборов поселкового совета где-нибудь далеко в глубинке и кончая работой с крупными экономическими структурами, да? Ну, почему Яндекс мог отсидеться в окопе? Не мог, конечно, он отсидеться.
Тут давно уже не отсиживался. Интересная новость, вот она только что появилась. Председатель Мосгордумы Шапошников, сейчас его довольно много критикуют за то, как он ведет заседание. Ну, там же новая система, новая структура, много депутатов от оппозиции, которые так или иначе пытаются играть свою роль какую-то. Так вот, Шапошников допустил снижение возраста избирателей на выборах муниципальных депутатов. Говорит, можно было бы разрешить 16 лет.
Я не думаю, что это будет эффективно, но, может быть, это... Потому что молодые не очень часто ходят на выборы, да, довольно низкий процент. Но, может быть, это вполне себе и разумная мера.
Но будет ли от этого удобнее власти?
Я не уверен. Я не уверен, потому что... снижая процент голосов, снижая процент возраста тех, кто может голосовать, надо же еще понять, как с ними разговаривать. А разговор с молодежью у власти пока не очень клеится. Не то чтобы она против, она просто не понимает. Совершенно разные уровни... совершенно разный уровень качества беседы. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Другой язык, другая эмоциональная составляющая, да, и некоторая разница в ценностях. Потому что вот для нынешнего 17-летнего ему довольно сложно объяснить, почему он не может купить каким-то образом, попросить у родителей заработать на чем-то там, купить новую технику, новый телефон себе в карман, воткнуть в него все, что он хочет, и жить с этим, да?
Подождите, но у нас же в свое время работала партия, сказала надо, комсомол ответил есть.
Когда эта фраза родилась, ничего такого не получалось. И тогда же родилось выражение, шутка, может быть, не очень добрая, в 30-е годы комсомолу все было по плечу. С тех пор комсомол сильно вырос, и ему стало... чуть иначе.
«Единая Россия готовит самое масштабное преобразование с 2000-х годов». Это из заголовков сегодняшних новостей. Завтра, насколько я понимаю, съезд «Единой России», его, во всяком случае, презентуют, объявляют как какой-то очень важный и этапный. Говорят, что, может быть, даже будет какой-то единый избирательный блок с Общероссийским народным фронтом. У нас же выборы скоро в 2021 году, в Государственную Думу. Что-то ждать?
От съезда?
Ну да.
Наверное. Я думаю, что там какие-то кадры поменяют. Об этом довольно настойчиво писали газеты последнюю неделю. Как я понимаю, вновь взошла звезда депутата Хинштейна, который в свое время был журналистом МК, потом депутатом. Ну, такой довольно...
Потом перестал быть депутатом, теперь вернулся.
Из книжки писал. Ну, вообще был такой довольно захватывающий человек. И, видимо, он еще позахватывает. Вот. А... избирательный блок СНФ, такого в законе нет.
А так они как раз говорят, что у них появилась такая идея, которую они хотят продвигать, предвыборные блоки. Так же было у нас. Отечество, вся Россия.
Нет, предвыборный блок, а Единая Россия создаст блок СНФ.
Ну, к примеру.
Знаете, я-то в курсе, что это чуть-чуть разные люди. И что УНФ может быть шире чуть-чуть, чем Единая Россия, хотя Единая Россия вполне себе претендует на то, чтобы быть шире всего. Но у меня есть вопрос. А точно те, кто это делают, те, кто объявляют о предвыборном блоке Единой России с УНФ, смогут объяснить обычным гражданам, блок это кого с кем? Потому что обычные граждане, мне кажется, уверены в том, что УНФ и Единая Россия и местная администрация — это одни и те же люди.
Тогда еще один вопрос. Тут ведь на днях было объявлено, что «Единая Россия» собирается заниматься правозащитной деятельностью. Угу. Это тоже надо будет объяснять.
А что значит правозащитная деятельность?
Ну, это защищать, генера? Видимо, права человека. Что такое правозащитная деятельность? Или вы полагаете, что могут быть разные взгляды на это?
Ну, во-первых, есть довольно разные взгляды, что такое правозащита. Это, не читав про правозащитный центр «Единой России», мне трудно сказать, что она имеет в виду, но вот если, давайте предположим, что есть вот тот самый усредненный человек, который, для которого пишутся законы. Мы сыграем чуть-чуть в начальников и попробуем с ним поговорить. А он точно знает, что «Единая Россия» — это партия, в которой очень много начальников. Больших, премьер-министр там есть, губернаторы, тут 13 губернаторов назначили, глава администрации, депутаты, бизнесмены, наиболее передовые труженики. Это вот такая партия власти. Партия власти объявляет о том, что создает правозащитный центр и начинает защищать права своих избирателей.
Да. От государства.
От государства. То есть начальник с 9 до 6 принимает бумажку, они работают бумажкой, над бумажкой о инструкции о медсправках.
А.
В 6,
а вечером начинает защищать от них.
В 6 вечера он снимает пиджак, надевает свитер под рубашку, на рубашку, и идет защищать тех, чьи права нарушены. Но либо партия власти, либо защита от государства.
Они говорят, что они хотели бы к работе, к примеру, правозащитной, привлечь представителей гражданского общества и СМИ. Ну, то есть, как бы...
До этого гражданского общества там не было представителей в партии? Говорит, считал, что есть.
Ну, то есть, имеется в виду, что вот мы что-то делаем, и нам важен взгляд со стороны. Мы привлекаем людей, которые... Ну, как это? Блок беспартийных...
Коммунистов и беспартийных. Вот. Все хорошо, но, опять же, а как это будет работать? А может быть... Человек пошел за наказом, вернулся на работу, этот наказ воплотил, я правильно понимаю? А вдруг он, вдруг этот наказ противоречит какому-то там, какой-то важной задаче, которая поставлена перед ним?
Просто, понимаете, насколько я понимаю, мы говорим, с одной стороны, о том, чтобы взаимодействие общества и власти было эффективным. С другой стороны, мы говорим о том, что должны быть разные взгляды, которые будут тонуть в спорах, и тогда эффективность понижается.
Скажите, а эффективность, она в чем измеряется?
Ну, в том, насколько развивается государство. Дальше, дальше, дальше. А лучше, если, больше, шибче.
А если государству приходится развиваться за счет общества? Такое бывало в нашей истории. Это,
Ну, вообще государство всегда должно развиваться за счет общества.
Так, а как потом государство собирает, как потом представители государства собираются защищать общество? Ну, как это работает? Вот я, правда, не очень хорошо понимаю, да?
Ну, вот есть система, и государство видит или слышит, что говорит о нем общество. Так. И корректирует себя.
Зачем ему тогда нужен правозащитный центр? Только вот не надо сейчас говорить о том, что нужен очередной канал обратной связи. Судя по всему, этих каналов, таким каналом должна была быть Общественная палата.
Ну
таким
вот.
Каналом должны...
Такие каналы должны работать в каждой структуре просто.
Общественные советы при ведомствах. Партия могла бы тоже собирать. У нее есть общественные приемные премьер-министры. Вот этих каналов... Знаете, когда, как говорил Гаев из «Вишневого сада», у меня множество планов спасения. Значит, сущности нет ни одного. Если нужно придумывать все время какие-то каналы обратной связи, если нужно все время придумывать какие-то способы узнать, как оно, что происходит, да, значит, не работает основной. И, значит, нет никаких идей, как его починить.
Это потому, что этот канал не работает? Потому что не хотят слышать или не хотят говорить?
Одни... Такая своего рода перефразировка, пусть простит меня автор. Одни не могут слышать по-новому, а другие все еще продолжают говорить по-старому. Это я так очень вольно переделал. Помните, да, верхи не могут, а низы не хотят.
Низы продолжают говорить по-старому?
Да, потому что все время они пытаются добиться... вот смотрите, возникла это... Мы все время к справкам возвращаемся.
Ну правда, да.
Возникла давка. возникла, да, возникла давка, возникло какое-то напряжение, об этом все узнали, изменилось. Бывает же и по-другому. Тут у меня в моем родном районе Сокол начали планировать какую-то автостраду.
Да-да-да.
И должен сказать, что люди собирали подписи, люди там пришли в массе, были готовы прийти на общественные слушания, в итоге общественные слушания отменили.
Но людей-то было немного на те самые отмененные слушания, которые пришли.
Так их отменили за 4 часа до.
Ну так, а вы думаете, они за 4 часа все уже выяснили, что не надо идти?
Ну, мессенджеры очень хорошо работают, но пока еще не предустановленных.
Так и что? Ну, хорошо, то есть...
Вот, это вот есть такие, есть проявления вторые, да, по крайней мере, это еще дальше будут обсуждать. А тут же никакого из-за справок, никакого зримого обращения-то не появилось, да? Вот я плохо понимаю, чем бы... Вот, допустим, этот правозащитный центр «Единой России» был бы создан два месяца назад. Что бы вот, что произошло?
Не,
что...
ну люди начали бы им писать, доносить до них эту информацию, что это слишком дорого, что это непродуманное решение, ну и так далее. Да и вообще не надо подозревать но каждого потом... в том, что он алкоголик.
Но потом-то в итоге все решает один человек, который неформальный лидер этой партии, да? Тут же надо понимать, кто какие решения может принимать и на какие, и кто решения имеет право. А насколько человек, который облечен правом принимать эти жалобы, да, насколько он может среагировать. А так это получается это в каком-то смысле отдел писем, который был в каждой советской газете.
Ведь это же речь идет, как это раньше называлось, доступ к телу. И речь идет о том, что эти структуры для связи гражданского общества и власти, они как раз так устроены, что у них есть прямой доступ к самому главному начальнику.
Подождите,
на каждом уровне, естественно.
Я не думаю, что... Слушайте, ну... Вот чем отличается правозащитный центр от общественных приемных председателя партии, которые есть в каждом регионе и собираются даже их и все время там говорили расширять. И там даже и Медведев...
Общественные приемные — это скорее жалобная книга, да, а правозащитный центр — это уже более юридическая история. Ну, как кажется.
Ну, он принимает жалобы, ну, там, обращает внимание руководителей, ну, и общественный приемный тоже может. В какой-то момент была история про то, что главы этих общественных приемных вообще будут очень важными людьми в партии. Ну, слушайте, я не... когда одной рукой нарушают, а другой рукой поправляют, ну, может быть, это так и есть, но это довольно странное впечатление производит. Я не отрицаю право «Единой России», партии «Единая Россия» завести любые структуры, которые у нее, которые она хочет завести. Ну, мне кажется, очень сомнительным вся эта история.
А как это может быть устроено? Ну, если не так?
Я думаю, что одни принимают решения, другие их рассматривают, насколько это действенно или нет. Нам... Что главное бы...
И все тонет в спорах вместо того, чтобы что-то делать.
Знаете, поспорят, да что-нибудь решат. А когда вместо споров принимается решение, которое потом с помпой отменяется, или корректируется, или переносится, или так вот стыдливо делается, ведь, ну, мы не принимали этого решения, да, это гораздо хуже. Чтобы споры не тонуть в спорах, ну, регламент какой-то нужен. Я говорю, что более сложные проблемы решались, когда была возможность их обсудить. Сейчас же это... Вы вот про это подражание медсправок когда узнали? Ну, вот когда началось все, да?
Ну, нет, это довольно давно было известно, но это не было в мейнстриме информационных потоков.
Почему?
Не знаю. Наверное, неинтересно.
Ну, то есть люди не знали, что менять надо
справки? Скорее, нет, они, наверное, не знали, что будут действовать новые правила.
А то есть могучая государственная пропагандистская машина, которая занята с утра до вечера...
Пропагандировать, что будут новые правила?
Конечно, это ее задача. Это ее задача рассказывать о том, что будут новые правила. Люди должны знать о том, что у них что-то меняется под носом. Нет? Вот это вот государственные СМИ не для этого существуют в том числе.
То есть они должны пропагандировать с завтрашнего дня, там изменится маршрут, правила.
Да.
Ну, то есть такой сервисная служба.
В том числе. Я не сказал, что это исключительно. Я говорю, в том числе, да.
Глеб Черкасов, журналист. Это программа «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо.